Днем 20 декабря 1963 года в квартиру дома номер 4 по Балтийской улице в Москве постучали. Взрослых дома не было. В квартире был шестиклассник Костя Соболев, который, услышав стук, сразу же побежал открывать дверь. На вопрос мальчика «Кто там?» глухим и тихим голосом послышалось «Мосгаз». Дверь распахнулась. В квартиру зашел высокий мужчина в пальто с надвинутой на лоб шапкой и черных перчатках. В руках у него был чемодан. Удостоверившись, что в квартире никого, кроме 12-летнего Кости, нет, мужчина достал туристический топорик и нанес мальчику смертельное ранение. Затем, взяв, что ему было нужно, быстро покинул квартиру на Балтийской. Чудовищное убийство стало первым в череде преступлений, совершенных советским серийным убийцей по кличке Мосгаз. Его поисками займутся лучшие сотрудники московского уголовного розыска, а дело на контроле будет держать сам Никита Хрущев. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. За 2 с небольшим года до начала этой истории, в октябре 1961 года, в Москве состоялся знаменитый 22-й съезд КПСС. Знаменит он тем, что тогда Никита Сергеевич произнес свою известную фразу о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И обещал построить онный к 1980 году. Теперь же перед обществом стояла задача ликвидировать преступность и порождающие ее причины. Но меж тем, политика Хрущева конца 50-х, начала 60-х годов не только не убавляла работу милиции, но даже наоборот, добавляла ее. В стране прокатывается антиалкогольная кампания, помните песню из гайдаевских самогонщиков? «Чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год». В ходе этой самой антиалкогольной кампании милиция играла немалую роль. И плюс в это же время проходит антирелигиозная кампания, и все это, понятно, отбирало большие ресурсы у правоохранительных органов. Конечно, здесь же нельзя не сказать еще и об одной особенности эпохи Хрущева – это появление дружинников. Это были самодеятельные организации, которые как раз помогали милиции на улицах города, патрулировали. И в этой исторической ситуации, где в частности объявлено об искоренении преступности, появляется Мосгаз. Прибывшая по адресу Балтийская 4 милиция обнаруживает убитого топором мальчика и целую квартиру перевернутых вещей. При внимательном осмотре выяснилось, что Мосгаз вынес из квартиры, где жил 12-летний Костя Соболев, детский свитер, один флакон одеколона «Шипр», пляжные очки и 60 рублей. Странный набор предметов, который, конечно, не мог не насторожить опытных следователей МУРа. Предстояло все обстоятельно выяснить. И первое, что начинают делать милиционеры, это поквартирно обходить соседей Соболевых, пытаясь выяснить, видел ли, слышал кто хотя бы что-нибудь. И почти сразу же милиционерам улыбается удача. В квартире номер 86, что двумя этажами ниже, муровцы находят очень важного свидетеля, который не только слышал голос Мосгаза, но и видел его с близкого расстояния. Свидетелем оказался 9-летний мальчик Володя Теплов, который так же, как и убитый Костя, учился во вторую смену, а потому в первой половине дня, когда Мосгаз совершал свой кровавый обход, был еще дома. Детали этой встречи, которые Володя поведал следователям, помогли продвинуться на первоначальном этапе расследования. Квартиру Тепловых Мосгаз, конечно, выбрал наугад, он понятия не имел о том, кто живет в этом подъезде и доме. Постучал в двери на вопрос Володи «Кто?», там послышалось «Мосгаз». Это, я напомню, было еще до того, как преступник поднялся в квартиру Соболевых, где совершил свое первое убийство. Володя открыл дверь работнику газовой службы, а дальше был диалог примерно следующего содержания. Преступник спросил «Есть ли кто дома?», на что Володя машинально как-то ответил «Все дома». Хотя это было не совсем правдой. Дома в то утро находились только сам Володя, его 70-летняя бабушка Акулина Трофимовна и ее 10-месячный внук. Преступника это напугало. Проверять, правду ли, сказал Володя, он не стал, а то мало ли. А вот газ в квартире проверить надо было. Он же представился работником Мосгаза, а уйти, не проверив газ, было бы крайне странно. Преступник прошел вслед за Володей на кухню, покрутил для вида ручки газовой плиты, пощелкал конфорками и быстро ретировался. Вот что вспоминает сам Владимир Теплов, уже будучи взрослым человеком. Цитата. «Визитер мне сразу не понравился. Здоровенное мешковатое пальто, нахлобученная меховая шапка, завязанная ушами на затылке. На работника коммунальных служб был не очень похож. Все же я пропустил его в квартиру». Конец цитаты. Но это был не последний визит Мосгаза в квартиру Тепловых. По воспоминаниям Владимира, через пару минут загадочный работник постучался в дверь еще раз, якобы спички забыл. Но я, говорит, Теплов впустил его вновь. Хотя для чего Мосгаз пришел во второй раз, мне не совсем понятно. С одной стороны, для него это было глупо. Мальчик получил возможность рассмотреть преступника еще лучше. С другой же стороны, может, Мосгаз набрался смелости для преступления, но, оказавшись в квартире снова, в последний момент испугался. Непонятно. Но это еще не все. Владимир Теплов говорит, что через 5 минут снова, то есть уже в третий раз, услышал стук в дверь, но на этот раз полностью открывать ее не стал. Лишь приоткрыл на цепочку. Тогда он говорит, я грубовато ответил, что вы у нас уже были, и мужчина быстро ушел. Дело поимки Мосгаза вела в том числе легендарный эксперт-криминалист московского уголовного розыска Софья Исаковна Файнштейн. Во многом именно ей предстоит сыграть одну из ключевых ролей в поимке серийного убийцы. Тогда же, в декабре 1963 года, Софья Файнштейн беседовала с ключевым свидетелем, 9-летним Володей Тепловым, который и помог составить фоторобот-убийцы. Сегодня фотороботы не представляются чем-то сложным и из ряда вон выходящим. Компьютер быстро подбирает различные комбинации глаз, губ, носа, волос и так далее. В начале же 60-х, когда в Москве орудовал маньяк, фотороботы только входили в работу московских следователей. К слову сказать, фотороботы и вовсе были придуманы всего за 11 лет до Мосгаза, в 1952 году французским криминалистом Пьером Шабо. Маленькому мальчику в эти несколько визитов, которые нанес преступник в дом Тепловых, удалось заметить и запомнить все самые важные отличительные особенности этого монстра. В частности, именно благодаря Володе следователи узнали, что голос у незнакомца был глухой и тихий. Он как бы намеренно говорил в полголоса, боясь, что его могут запомнить. Также мальчик поведал, что преступник не снимал шапку в квартире. Вероятно, боялся и знал, что такая отличительная черта, как волосы, хорошо запоминается. Но важнее всего было другое. Уши меховой шапки преступник завязывал назад. Москвичи так не носили. Москвичи завязывали шапку-ушанку ушами наверх. Это говорило о том, что преступник, выражаясь милицейским языком, скорее всего, гастролер. Приехал откуда-то и, вероятно, не планирует задерживаться в Москве. А значит, в ближайшее время может оказаться абсолютно где угодно. Но вот где? Ответ на этот вопрос следователи Мура не знали. Но самое главное, впереди предстояла огромная работа. В московском уголовном розыске создается штаб по поимке опасного преступника, в который входили легендарные советские сыщики. Возглавлял группу Владимир Павлович Арапов. Если обратите внимание, фамилия Арапова очень похожа на фамилию известного следователя Шарапова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», снятого по произведению братьев Вайнеров. Еще один человек, входивший в штаб, конечно, помимо Софьи Файнштейн, это Владимир Федорович Корнеев, тоже легендарный сыщик и будущий начальник Петровки 38. В это время, как я уже говорил, чуть раньше по стране создаются народные дружины, призванные помочь советской милиции в повседневности и в раскрытии сложных и напряженных дел. Дружинники оказались как нельзя кстати в декабре 1963 года. Они получали фотороботы преступника, им рассказывали определенную информацию, которая могла бы помочь следователям в раскрытии дела. И дружинники, что называется, входили на улицы города. После того, как в дело оказалось вовлечено огромное количество добровольцев, по столице, разумеется, поползло много ненужных слухов. И как это часто бывает, слухи множились, часто передаваясь по принципу глухого телефончика. И без того чудовищные обстоятельства убийства на Балтийской обрастали еще более ужасными, не соответствующими действительности подробностями. Москва стала волноваться. Делу придавался резонанс, а преступник, словно почувствовав что-то, уехал из города. Я думаю, что пора узнать этого монстра поближе. Знакомьтесь. Владимир Михайлович Ионисян, советский серийный убийца, на счету которого 5 смертей и 1 изнасилованная девушка, которая смогла выжить. Родился в Тбилиси в 1937 году, рос там же. После школы поступил в музыкальное училище, откуда, если верить словам самого Ионисяна, его как хорошего студента приняли без экзаменов в Государственную Тбилисскую консерваторию. Со второго курса ушел работать в театр, где и работал по 13 декабря 1963 года. Казалось бы, безупречная ранняя биография Ионисяна дополняется одним неприятным фактом. В 1959 году, когда он пошел учиться в консерватории, его призывают в армию. Но опять же, если верить словам Ионисяна, то выходит, что в этот период он болел, поэтому и оставил консерваторию, и вот тогда-то в этот момент его как раз и призывают на службу. Приходя медосвидетельствование, у него находят какую-то нервную болезнь, из-за чего выдают заключение, что он негоден. В военкомате этот документ, видимо, решив, что Ионисян косит, а может он и правда косил, кто же его знает, документ разрывают, а самого Ионисяна сажают за уклонение от воинской повинности на 2,5 года. Ионисян определяют в лагерь облегченного типа, он там всячески проявляет себя, становится культоргом, его даже отпускают в город в увольнение. И вот однажды Ионисян в лагерь не возвращается. Как он это объясняет, это было чисто нервное. Он никуда не скрывался, но вот не явился просто, да и все. Его, конечно, без труда находят, доставляют в лагерь, поблажки заканчиваются и назначают ему год принудительных работ, после чего освобождают. Во время после отсидки и совершением первого преступления Ионисян успевает жениться. Девушку звали Медея. Она также окончила Тбилисскую консерваторию, причем вроде даже с отличием, вышла замуж за Ионисяна и уехала с ним в Оренбург. Работала концертмейстером в театре музыкальной комедии, там же, где и Ионисян, пока не родила. И все было хорошо. Но опять же, до ноября 1963 года. Пока в компании друзей из Казани в Оренбург не приехала молоденькая танцовщица Алевтина Дмитриева. Поселились они по стечению обстоятельств в квартире рядом с семьей Ионисяна. И пока Дмитриева была на месячном испытательном сроке в театре, между будущим преступником и начинающей балериной Дмитриевой вспыхнул нешуточный бурный роман. Да такой, что после того, как в конце испытательного срока Алевтине объявили, что, мол, увы, ей еще надо учиться танцевать, Ионисян, ни минуты не думая, бросает семью и уговаривает Дмитриеву плюнуть на все и уехать с ним в Иваново, а там и в Москву. Рисует новую, их совместную вместе с Дмитриевой жизнь Ионисян невероятно красиво. Говорит, что в Иваново есть у него хороший приятель, работающий в каком-то театре. И вот этот приятель уж точно должен заметить невероятный талант молодых артистов, потому как вроде и Ионисяна в Оренбургском театре не сильно жаловали. А когда они с Дмитриевой уехали, и вовсе все перекрестились и забыли. Получается такая хронология. Где-то 13 декабря 1963 года Ионисян вместе с Дмитриевой оставляют Оренбург театр и на поезде уезжают в Москву, а уже 20 декабря Ионисян совершает свое первое преступление. Чудовищная трансформация из простого артиста музыкальной комедии в убийцу произошла за 6-7 дней. Какими именно причинами объясняется это превращение, не совсем понятно. То, что психическое здоровье Ионисяна было не в норме, это, как мне кажется, не вызывает сомнений. Но на это наложились еще и жизненная ситуация, в которой оказался Ионисян. Дело в том, что за душой преступника ничего не было. Хороший приятель в Ивановском театре на самом деле не такой уж и хороший. Просто приятель, если не сказать, что знакомый. Две живущие в Москве тетушки, безумно любящие своего племянника, о которых рассказывал Ионисян Дмитриева, и вовсе сплошная выдумка. Вклад в сберкассе в 20 с лишним тысяч. Тоже липа. Вот и получается, что наобещал золотых гор, а как их воплотить в жизнь, непонятно. Но придумывать что-то было нужно, иначе такая молодая красивая танцовщица Дмитриева вмиг улетит к какому-нибудь более перспективному молодому человеку. В столице у Ионисяна в голове созрел чудовищный план. Где-то зарабатывать честным трудом он, вероятно, не хотел. Да и как это объяснить Дмитриеву? Они же вот-вот должны устроиться в театр. Поэтому он решил деньги украсть. А вот зачем мальчика убил? В общем, дальше цитирую диалог допроса Ионисяна. Между прочим, серийного убийцу допрашивали сразу и министр охраны общественного порядка РСФСР Тикунов и прокурор Блинов. Ионисян, цитата. «У меня были деньги на исходе. И был я тогда в очень нервном состоянии. Ну, это не оправдание. Тогда я совершил первый раз. Либо министр, либо прокурор спрашивает, что вы совершили?» Ионисян отвечает. «То, из-за чего я нахожусь сегодня здесь». «Говорите прямо», — просит прокурор и министр. Ионисян отвечает. «Убийство». Когда я вышел из метро «Сокол», я помню, что зашел в квартиру не сразу, где совершилось. Конец цитаты. Но я думаю, вы уже заметили, что Ионисян всячески избегает произносить слово «убийство». «Я помню одно», — продолжает Ионисян. «Он открыл дверь, и я ударил. Только переступил порог и ударил». «Зачем вы убивали людей?» — спрашивал следствие. «Я вам все говорю. Я сказал, что нужны были деньги», — объясняет Ионисян. «Для этого вы убивали?» — пытаются установить конкретику министра и прокурор. «Нет», — говорит Ионисян. Это были первые случаи. Что заставляло меня на второй, третий раз... Ну, это трудно ответить. А первый раз мне нужны были деньги. А когда вы совершали убийство второй, третий раз, вам деньги не нужны были? Нет, поясняет Ионисян. Не надо было. Второе, третье и четвертое преступление Мусгаз совершает в Иваново в течение нескольких часов. 25 декабря он убивает 12-летнего мальчика Мишу Кулешову, затем где-то рядом убивает 74-летнюю женщину, которую Ионисян забирает карманный фонарик из 70 копеек. А затем он возвращается на ту улицу, где совершил первое преступление, совершает нападение на 15-летнюю девочку, которая была одна дома. Но этой девочке повезло. После не менее 5 ударов топором она выживает и уже в больнице начинает давать показания. То есть еще до того, как Мосгаз был пойман. Девочка называет приметы преступника, и тут, я думаю, у следователей уже не возникает сомнений, что ивановские убийства и убийства в Москве совершены одним человеком. В Иваново, если верить Николаю Сизову, который в годы поимки Мосгаза был одним из начальников московской милиции, ну это если не сильно вдаваться в подробности, так вот Сизов написал невыдуманные рассказы. Это рассказы о работе советской милиции, то есть, ну, вполне реальные вещи, на самом деле, он излагает. И вот один из рассказов — это дело о поимке Мосгаза. Так вот, в Иваново, пишет Сизов, и Ионисян с Дмитриевой остановились у некой пенсионерки, с которой познакомились в поезде. Она жила вместе с мужем, место в квартире свободное было, она их поэтому и пригласила. Надолго в городе невест маньяк не задерживается. 28 декабря он совершает свое четвертое убийство на Ленинградском проспекте в Москве. Жертвой вновь стал маленький мальчик 11 лет. Преступник выбирал себе жертв, которых он намного превосходил в силе. Поэтому-то, собственно, одним из первых вопросов, которые задавал Ионисян, заходя в очередную квартиру, был «Есть ли кто дома?». И уже в зависимости от ответа он решал, что будет делать дальше. В Москве же Ионисян поселился у некой Евдокии Коренковой. Если верить все тому же Сизову, это была тетя Алевтины Дмитриевой, любовница Ионисяна. Коренкова приютила молодых людей, угощала как могла. Ионисян продолжал рисовать горизонты будущей счастливой и богатой жизни. А Алевтинина тетя, слушая это все, только подставляла на стол. Авось и ей, когда провинциалы станут богатыми и знаменитыми, что-нибудь перепадет. Пятое убийство Ионисян совершил 8 января 1964 года на Шереметьевской улице в Москве. Это Марина роща, относительно недалеко от тех мест, где они жили у Коренковой. Убита 46-летняя женщина. Мосгаз нанес ей 20 ударов топором, забрал из квартиры 5 мотков пряжи, 3 пары носков, кошелек, 30 рублей, часы и телевизор «Старт-3». Неизвестно, сколько бы московская милиция еще гонялась за серийным убийцей, если бы не телевизор, который, понятное дело, в чемодан, с которым ходил преступник, не спрячешь. С момента первого убийства прошло уже 20 дней. Дело уже на контроле в Центральном комитете. Хрущев очень живо интересуется деталями расследования. Улицы Москвы и днем, и ночью патрулируют и милиционеры, и дружинники. В столице паника. И Ионисян, безусловно, чувствует, что круг вокруг него сужается и нервничает. И выносит из квартиры жертвы телевизор, тем самым привлекая к себе нешуточное внимание. Мало того, что телевизор тогда, в начале 60-х годов, был далеко не у всех еще, да еще «Старт-3» довольно громоздкий. Понятно, что на мужчину, в руках которого телевизор, на улице повышенное внимание. Несколько человек в то утро видели мужчину с каким-то большим ящиком под мышкой, но значения этому тогда никто не придал. Кроме одного участкового, который как раз в это время обходил свой участок. Он-то и заметил, что какой-то человек с телевизором остановил на улице самосвал, сел в него и уехал. Номер самосвала был 96. Работа закипела. Привлекли сотрудников ГАИ, общественных инспекторов, комсомольцев автохозяйств. И всю ночь искали водителя самосвала, который днем вез пассажира с телевизором. Нашли. Водитель рассказал, что действительно подвез мужчину и высадил в районе Мещанских улиц. Это как раз там, где жила госпожа Коренкова. Оставалось найти Коренкову. В этом помогли местные. Они и про постояльцев коренковских рассказали, и про телевизор, который почти купил ее сосед. Дальше, что называется, дело техники. В квартире Евдокии Коренковой провели обыск, установили, что телевизор — это тот самый телевизор, который пропал из квартиры убитой женщины. Ну а дальше оставалось только расколоть Коренкову. А тут, что называется, на ловца и зверь. Спустя время, вечером того же дня, и Алевтина пришла. Ионисяна, конечно, уже не было. Куда именно пропал суженый Ряженый, Алевтина не знала. Нет, то есть, конечно, знала, но говорить точно не собиралась. Все, что она знала, это то, что он, ну, в Шую или в Ярославль собирался. Тогда же при обыске, кстати, в одном из чемоданов нашли карту железных дорог, а на обороте перечень городов. Казань, Куйбышев, Рязань, Ярославль, Шую и так далее. Куда именно скрылся преступник, сыщики не понимали, а Дмитриева с Коренковой как будто намеренно тянули время. Но муровцы люди опытные. Две женщины так упорно пытались убедить сыщиков, что Ионисян поехал куда угодно, но только не в Казань, потому как Дмитриева мотивировала, они должны были туда поехать вместе. Что у следователей закралась мысль, что серийный убийца именно там. Поскольку оставаться в Москве уже было опасно, Ионисян понял, что сейчас самое время залечь на дно. Он после последнего убийства на перекладных добирается до Казани, где планирует ждать приезда Алевтины Дмитриевой. Как только об этом стало известно сыщикам, собственно, со слов самой Дмитриевой, разработали быстро план. Было решено загримировать под любовницу Ионисяна одну из работниц московского уголовного розыска, причем так, чтобы с 3 метров Мосгаз не мог понять, что это другой человек. В одном из вагонов поезда ехала молодая женщина. По росту, внешнему облику, одежде она была очень похожа на Дмитриеву. На всех остановках женщина неотступно стояла у окна вагона. Это на случай, если Ионисян и Дмитриева наметили свою встречу где-нибудь на промежуточной станции, то он тогда сразу заметит ее. Но встреча произошла в самой Казани, на перроне вокзала. 12 января утром Мосгаз был пойман. Поскольку за следствием следило огромное количество человек в верхах, решение о том, что и суд, и приговор будут быстрыми и без лишней возни, появилось еще до того, как суд, собственно, начался. 30 января серийного убийцу судил Верховный суд РСФСР, а уже 31 января поздно вечером Ионисяна расстреляли. С момента первого убийства и до расстрела прошло 43 дня. Друзья, вы послушали второй эпизод 2-го сезона подкаста «При царе Горохе». Мне интересно, что вы о нем думаете. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, делитесь этим подкастом. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе ВКонтакте. Читаю все ваши комментарии. Мне очень приятно, что вы пишете, что подкаст наконец вернулся. А мы с вами услышимся в следующий понедельник в историческом подкасте «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.